Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть в лектории «Прямая речь». Сегодня у нас продолжение цикла лекции для детей с родителями, которую читает Дмитрий Быков. Сегодня лекция про Паддингтона, а 14 октября будет вновь лекция про Гарри Поттера. А 7 октября это мы уже приглашаем взрослых, ну, с такими детьми уже не среднего школьного возраста, это будет полное прочтение всего Евгения Онегина в пушкинской версии. Это 7 октября. Ну а сейчас Дмитрий Быков, Паддингтон и все-все-все.
Здрасте, здрасте, дети, здрасте, взрослые. Это не я опоздал. Офицеры британского флота не опаздывают. Это вы пришли раньше. Но зато погода сегодня идеально соответствует, потому что, как вы помните, это главная тема нормального британского разговора. И когда я спросил Сью Таунсен, почему это так, замечательную британскую писательницу, она сказала, потому что нам есть о чем поговорить. Британская погода дает нам много поводов для этого. Сегодня у нас действительно ровно та погода, о которой стоит поговорить. Разговаривать мы будем о Паддингтоне, и нам придется отказаться сразу же от довольно большого количества штампов, которые эту историю сопровождают. Прежде всего, в Британии нет медведей. Отношение британца к медведю, и в частности к Паддингтону, оно пронизано глубоким комплексом вины. Потому что Британия своих медведей извела, она их погубила. Если русские медведями гордятся и вытаскивают их всегда на первый план своей пропаганды, то британцы перед своим медведем испытывают глубочайшее раскаяние. До 17 века главным зрелищем в Британии, зрелищем самым аристократическим и самым дорогим, была медвежья охота, он же бирбейтинг. Там медведю противостоял кто? Кто? Интересная мысль, да. Поединок человека с медведем мог бы быть весьма зрелищным, но финал его всегда был бы предсказуем. И в результате, конечно, в Британии извели бы не медведей, а британцев. И это было бы действительно очень перспективно. Но противостоял медведю мастиф, британская боевая собака, которая имела ряд преимуществ, потому что медведь часто был в наморднике, но зато у него оставались когти, которыми он мог содрать собаке шкуру. Самым знаменитым британским медведем был так называемый юный черныш, который умудрился несколько лет кряду выступать и благополучно бороть собак, а загрызть его смогли только 3 собаки одновременно. Вот настолько это было могучее животное. Кстати говоря, последний британский медведь изведен был только в 19 столетии, когда охота на медведя и бирбейтинг был запрещено уже в течение 200 лет. Все равно эта забава простолюдинов продержалась довольно долго. Последние бирбейтинг происходили в Пакистане, где медведей было довольно много, и там британцы принесли туда этот вид охоты. Последний бирбейтинг состоялся в начале 20-го столетия. Вот так вот, изведя медведей, Британия много делала для того, чтобы сделать их одним из национальных символов, в частности, знаменитые шапки британских гвардейцев, охраняющие королевский дворец, изготовлены именно из медведя, но не из британского, потому что их больше нет в Британии. А из какого же? Канадского, совершенно справедливо. Я рад, что вы это знаете. Вообще, руку тянуть не обязательно, можно все говорить с места. Кстати говоря, русский медведь тоже сделался символом России с подачи британцев, потому что символом России до этого было совершенно другое животное. Самый главный объект российского экспорта, самый главный товар, который из России вывозился, это рухлядь. А что такое рухлядь? Меха, пушнина, разумеется, и поэтому главным символом России, главным российским животным было то самое животное, которое сегодня чаще всего упоминается в связи с российской экономикой, а именно писец. Так вот, этот самый писец был символом России ровно до тех пор, пока, начиная с 1812 года, не стал ее символом медведь, а происходило это благодаря все той же Британии, где очень развит был институт политической карикатуры и где русского медведя изображали победителем Наполеона. Замечательный молодой филолог Андрей Росомахин провел целое исследование иконографии медведя, нашел массу публикаций, в которых в политических карикатурах медведь появляется впервые, выяснилось, что мы можем отмечать целый юбилей, 300-летие упоминаний русского медведя, потому что на самом деле массовая волна его изображений пошла с наполеоновских войн, а еще чуть раньше – с польских карикатур на Россию. Поэтому Россия стала как бы объектом такой любовной сатиры со стороны Польши и Британии, и медведь был нам навязан в качестве главного нашего политического животного. Но это уже, так сказать, апропо. Что же касается британской традиции отношения к медведю, то знаменитого плюшевого мишку Тедди Бэр, который, собственно, и стал прототипом Паддингтона, а впоследствии еще до этого, точнее, Винни-Пуха, тоже ведь придумали не в Британии. С чего бы было в Британии изготовлять плюшевых медвежат, в стране, где медведей практически не осталось? Его впервые изготовили в Штатах, и изготовили действительно русские. В 1902 году 26-й президент США Теодор Рузвельт, болезненный и хилый мальчик в юности, впоследствии человек, очень культивировавший всякие спортивные виды спорта и брутальные развлечения, и некоторые даже культ воинских добродетелей, в Чикаго поехал на медвежью охоту. Поскольку это был президент, заступивший на свой пост после убийства 25-го президента, смертельно раненого Маккинли, жизни этого президента особенно берегли. Утрату двух президентов подряд Америка бы не пережила. В результате охота была организована так, как впоследствии в России охотились генеральные секретари. Медведя отлавливали, привязывали к дереву, и охотник должен был его убить. Крупного медведя на этот раз не отловили, а отловили маленького медвежонка, которого и привязали к дереву. Рузвельт вышел, прицелился и понял, что выстрелить не может. Он приказал отпустить медведя, но на прощание с ним сфотографировался. Известный снимок, на котором Рузвельт держит медведя, обошел всю прессу, и, соответственно, Тедди Бэр – это не Тедди Бэр, а Тедди энд де Бэр. Но Майкл Миштум, предприниматель родом из России, мы можем только гадать о том, как была его настоящая фамилия, но американская версия Миштум, который владел в Бруклине, в Нью-Йорке, маленькой сувенирной лавкой, затеял производство медведей, которых назвал в честь Рузвельта Тедди. И так появился легендарный Тедди Бэр, который сделался в Америке одним из главных сувениров. Именно эта история успеха впоследствии описана у Набокова в «Камере обскуры», только вместо медведя Тедди там свинка Чиппи. Потом Рихард Штаф, немецкий предприниматель, которому очень нравились медведи и, в частности, гастроли цирковых медведей в Берлине, решил затеять к этим гастролям выпуск Тедди Бэр в Германии. И уже оттуда он попал в Британию, где начали делать его в более мягком варианте. Какие есть версии, почему британский медведь стал самым мягким, самым пушистым, самым знаменитым в мире? Нет, не совсем так. Чем вообще известна Британия? Британские колонии знаменитые. И какая самая знаменитая шерсть там делается? Ну, кашмир, разумеется. Кашмировые медведи стали изготовляться в Британии. И первенство в их изготовлении получила знаменитая фирма Mary Thought. Mary Thought не имеет никакого отношения к веселым мыслям, как вы подумали, а Mary Thought – это название такой куриной косточки, знаете, двойной. ее тянут на двоих, и кому достанется большая часть, тот будет везунчиком. Вот большое пристрастие к этим куриным костям питало основателя этой фирмы, который в ее честь, собственно, их и назвал. И начиная с 20-х годов они стали производить британского тедди-бер, который изначально был совершенно не плюшевым, а ввиду наличия большого количества кашмира был махеровым. И вот этот-то махеровый тедди-бер, который назван в честь Рузвельта и делается из индийской шерсти, стал главным символом Британии, в которой медведей к тому моменту уже не осталось. А дальше Британия стала культивировать образ медведя в двух самых популярных вариантах. Потом к ним прибавился и Мишка Руперт, и еще пять других медведей, про которых делаются книжки комиксов. Но на самом деле первоначальная история медвежьего успеха связана, конечно, с именем Винни-Пуха, появившегося в 26-м году. Видите, до Паддингтона мы дойдем еще не скоро, еще 30 лет остается до Паддингтона. Почему Винни-Пуха зовут Винни, вы, разумеется, знаете. Потому что Винни, Виннипек, точнее, это имя медведицы, которая жила в лондонском зоопарке, которая была еще в качестве медвежонка символом британских войск в Канаде, потом переехала в Англию, и там осталась. Отличительной чертой этой медведицы была ее крайняя смирность. Она могла катать на себе детей. Сохранилась, кстати говоря, масса ее фотографий, с Винни-Пухом она не имеет ничего общего. Но, тем не менее, Винни-Пух был назван в ее честь, точнее, Винни – это первая половина имени, а вторая, как вы знаете, происходит от лебедя. Совершенно верно. Пух звали лебедя, лебедь сдох, но чтобы имя не пропадало, его присвоили Винни-Пух. Винни-Пух придуман не Милном, а его сыном Кристофером Робином, который действительно рассказывал отцу сам все эти сказки, впоследствии из них образовалась книга, как писал Милн, мне ничего не пришлось выдумывать, я, знай, записывал. И вот здесь возникает первый удивительный парадокс. Мы в России примерно себе представляем, что такое медведь. Может быть, потому что мы их не изводили, у нас они живут, и мы знаем, что такое медвежий нрав. Винни-Пух – это совершенно нетипичный медведь. Какова главная черта медведя в русской мифологии? Он страшный, конечно. Более того, само имя «медведь» – это не настоящее название данного животного. Это его псевдоним, употреблявшийся, так сказать, в миру, в связи с тем, что если бы назвали настоящее его имя, он бы пришел. Таков был страх перед медведем. Это такая тотемная легенда. Но каково же было настоящее имя этого ужасного животного? Этого никто не знает. Оно утрачено. Именно потому, что все так боялись его назвать, его знали только самые продвинутые волхвы, которые могли его вызвать. Эти волхвы вымерли, и теперь, сколько мы ни говорим «медведь», он здесь не появится. Конечно, это было бы очень эффектно, если бы сейчас в этот момент раздалось дикое рычание оттуда. Но ничего подобного, он не придет. А связано это с тем, что медведь – это самый мирный, самый ласковый из его псевдонимов, связанный с самой невинной его особенностью, а именно с тем, что он часто разоряет гнезда лесных пчел. Отсюда же пошла легенда о крайнем медолюбии медведя, хотя на самом-то деле медведь к меду довольно равнодушен, он питается совершенно другими вещами, и мы знаем, какими. Медведь, в принципе, это самый опасный хищник, существующий в русских лесах. Но, что удивительно, в Британии, которая испытывает перед медведями, как мы знаем, комплекс вины, акцентируется именно эта невинная его особенность, его крайняя сладкоежливость. Обратите внимание, что все британские мифологические медведи болезненно привязаны к какому-нибудь одному, самому невинному виду пищи. Паддингтон, забегая вперед, он, строго говоря, не медведь. Он перуанский очковый медведь. Обычно у бурого медведя в Перу нет. Свой медведь есть у каждой страны. Ну, например, там у Австралии вомбат, когтистое норное существо, которое никаким медведем не является, но они называют его нашим австралийским медвежонком. Соответственно, перуанский медведь тоже не совсем медведь, ну, как панда, в частности. Да? Ну, панда, какой она медведь, если уж так между нами? Она плюшевое существо. Но перуанский очковый медведь, это тоже, в общем, довольно-таки крупный, если его раздразнить, опасный зверь. Между тем, Паддингтон не только не хищник, Паддингтон по-настоящему привязан к одному единственному блюду. Какому же? Разумеется, апельсиновый мармелад. Строго говоря, те из вас, кто были в Перу, я надеюсь, все. Но мне можете поверить, я был там трижды и собираюсь еще. То, что там называется апельсином, это не совсем то, что мы под ним понимаем. Это такая особенность, ну вот то, что ест в этих лесах перуанский медведь, это такая особенная разновидность цитруса, больше похожего на сладкий лимон. Мармелад из него действительно прекрасен, но, разумеется, варят его не медведи. Так вот, возвращаясь к Винни-Пуху, главными чертами Винни-Пуха стали не сила и не хищность. А какие же это черты, которые мы все так любим в Винни-Пухе? Ну, говори. Нет, мед – это не черта Винни-Пуха. Мед – это то, без чего Винни-Пух не мыслит жизни, да. Ну, говорите с места, мы не в школе, что? Доброта, разумеется. Привязчивость. Вот если есть среди вас те несчастные, кто посмотрели фильм «Кристофер Робин», не смотрели еще, да? Ну, некоторые смотрели. Ребята, я сразу вам хочу сказать, это очень плохой фильм, но, ну, вы же понимаете, мне не платят за рекламу, да, но посмотреть его стоит потому, что на протяжении всей картины вы рыдаете. Вот так жалко там медведя. Над реальным медведем, как мы знаем в России, заплакать очень трудно. Разве что над его жертвой. Этих возможностей он дает нам сколько угодно. Но медведь в «Кристофере Робине» добрый, страшно привязчивый. Ведь это история о том, как вырос Кристофер Робин и как он не ходит больше на пуховую опушку. Правда, из-за авторских прав, там чего-то переводчики не поделились с семьей Бориса Захадера, переводчика повести, там все герои называются не так. Пятачка зовут Хрюник, полный бред, да? Ну, Винни-Пух, он, слава богу, и в английском оригинале Винни-Пух. Осла как-то переименовали. Вместо слонопотама – слонотоп, не имеющий никакого отношения к слонопотаму и не страшный, что особенно важно. Но главное, Винни-Пух, как правильно сказал создатель мультфильма про него Федор Хитрук, он прежде всего мыслитель, он философ. Он все время думает над фундаментальными, главными проблемами бытия. А Винни-Пух, которого мы видим в фильме про Кристофера Робина, он такой умственно отсталый медведь. Он медведь с особенностями развития. Прямо сказать, он идиот. Больше того, он там сам про себя говорит, наверное, я не очень умный медведь. Дошло наконец-то до него, кричит восхищенный зритель. А настоящий Винни-Пух, он умница. Он дает имена вещам, как Адам. Он называет все места на пуховой опушке, он сочиняет песенки, он поэт, он творец. И, строго говоря, поэтому у него в мультике такая большая голова. Условно говоря, он весь голова. Тогда как настоящий Винни-Пух, это обычно, ну, во всяком случае, в американском мультфильме, это довольно стандартный рыжий тедди-бэр, который, прямо скажем, никакого особого обаяния в себе не заключает. После хитруковских мультов смотреть на этого Винни-Пуха сплошная тоска. Интересно то, что у Милна медведь впервые сделан жалким. Ведь Винни-Пух действительно это необычайно жалкое существо, и история Винни-Пуха – это история взросления Кристофера Робина, который довольно скоро откажется от своего плюшевого друга и забудет его навсегда. В этом смысле Алан Милн, конечно, был учеником другого великого английского сказочника, гораздо более значительного, который первым написал сказку о дружбе мальчика с животными. Как же называется эта сказка? Конечно. Маугли. И если вы помните, без слез невозможно читать Book of Jungles, вторую, в которой книгу джунглей, в которой Маугли вырастает, и помните, когда младший брат его, волчонок, говорит: «Гаснут звезды, отныне мы пойдем по новому пути». И это последний из рассказов о Маугли. Вот на этих словах рыдают решительно все дети. История взросления мальчика, который дружил со зверьми, впервые прозвучала именно у Киплинга. И, кстати говоря, там мальчик тоже дружил с медведем. С каким же? Балу, совершенно верно. И этот медведь тоже был прежде всего добрый. А самым страшным животным в джунглях был совершенно не медведь. А тигр Шерхан и второе еще более страшное животное, которого боится сам Шерхан. Ка, конечно, обезьяна. Обезьяны сами по себе просто бандерлоги. Но так изображена у Киплинга творческая интеллигенция. Это просто люди... Ну, не люди, а полулюди, существа, которые мешают народу джунглей. Это маленький народ джунглей, да? Ну, такие вот... Да, ладно, не буду этого говорить из политкорректных соображений. Но Балу – это прежде всего по отношению к Маугли кто? Учитель, совершенно верно. Мудрый старый учитель, который в конце лижет ему ноги, потому что ученик стал сильнее и взрослее. Кстати, с Балу случилось самое печальное, у нас слеп. И вот этот слепой учитель, это тоже довольно важная метафора. Конечно, Винни-Пух прямой наследник Балу, в том смысле, что он, как бы сказать, он сочетает в себе мудрость, силу, и уязвимость. А уязвимость откуда? Понятно. В стране, где извели медведей, перед ними долго еще будут чувствовать вот этот самый комплекс. Медведь будет добрым, печальным и несчастным. Ну, примерно, собственно, как в России относительно всяких меховых животных. Хотя писец, изведенный здесь на мех, тоже, между нами говоря, довольно противный и злобный хищник. Мы не переходим пока к Паддингтону, потому что ведь лекция наша называется «Паддингтон и все-все-все». Нам важно понять, каким образом медведь в Англии стал вот таким плюшевым, ручным, домашним существом наряду с другими друзьями Кристофера Робина. Какими же? Пиглет, пятачок, совершенно верно. Ослик и да, такой тоже философ, причем человек, попадающий в виду не человек, а существо, попадающий вечно в самые идиотские ситуации, такой себе интеллигент, который даже хвост свой умудрился потерять, хотя, казалось бы, уж как это можно было, да? И куда пошел этот хвост в результате, на что? На звонок совы, совершенно справедливо. Сова тоже, хотя и хищница, но сравнительно мирное существо. Единственный хищник там тигр, и тот абсолютно плюшевый. Словом, в мире Кристофера Робина медведь, он находится примерно в статусе поросенка. Он дружит с ним, хотя как поступил бы нормальный медведь с поросенком, это совершенно да, даже и гадать нечего, да, недолго прожил бы пятачок в этой ситуации, да. И об этом, кстати говоря, в России рассказывает масса анекдотов, связанных с Винни-Пухом, да. Помните, Винни, Винни, куда мы идем? Жрать свинью. Винни, а она согласна? Да я тебя и спрашивать не буду. Вот это очень симптоматично, что в российских анекдотах про Винни-Пуха Винни-Пух злобный, потому что наш медведь – это не тот добрый философ, которого мы видим. Это тот человек, которого, то, опять-таки, не человек, то существо, которое мы знаем по нашему повседневному быту. Наш медведь страшный, даже когда он олимпийский. Он грозный, а в анекдотах он именно таким и стал. Хотя у Кристофера Робина это прелестное, плюшевое и несчастное создание. Что касается Паддингтона, то с ним, пожалуй, связан другой, еще более печальный комплекс. Как появился Паддингтон и почему его, собственно, почему его так зовут, все мы знаем. Майкл Бонд, Майкл Бонд, однофамилец самого известного британского шпиона, был таким себе малоизвестным писателем, сочинителем скетчей для радио. Ну, кстати говоря, успел повоевать, человек довольно героический. Ну вот в 56-м году его случайно занесло в сувенирную лавку на вокзале Паддингтон. Мы знаем теперь, что большинство лондонских вокзалов для России кровно близки, поскольку самая обсуждаемая за последнее время история – это, конечно, посещение Солсберетского собора. И, ну, понятно совершенно, что британские вокзалы мы любим не за это. а за то, что на одном британском вокзале есть тайная платформа, с которой можно уехать в Хогвартс. Какого же? Виктория, совершенно справедливо. Ну, Паддингтон тоже знаменитый вокзал, потому что именно с него... Где? Или с Кинг-Кросса? Подождите. Точно с Кинг-Кросса? Не с Виктории? Уверены? А номер платформы, помните? И три четверти. Совершенно верно. А помню, все-таки с Викторией. Вот будет смешно, если окажется, что Виктория и Кинг-Кросс это один и тот же вокзал. Нет, нет, не совсем. А в Солсбери куда еду, кстати? Откуда? Точно? Вот видите, все-таки стремление в Солсбери для русских важнее стремление в Хогвартс, да? Так вот, с той самой трехчетвертной платформы можно попасть в Хогвартс, но Паддингтон знаменит другим. Именно от Паддингтона отошел тот поезд, который стал героем самого известного детектива Агаты Кристи, а именно... Нет, Восточный экспресс ходит в совершенно другом направлении, а поезд 4.50 от Паддингтона – это как раз название романа Агаты Кристи, в котором, пожалуй, самый причудливый и самый прихотливый сюжет. Если вам случится, почитайте на ночь, я вам гарантирую бурную ночь. Так вот, тот самый вокзал Паддингтон, на который забрел Бонд, там была маленькая сувенирная лавка. В этой сувенирной лавке сидел маленький и плохо сделанный плюшевый медведь Тедди Бэр, который сидел в углу, и которого 2 года, сказали Бонду, никто не покупал. Дело было перед Рождеством, и он решил медведю сделать приятное. Он решил его купить и подарил его своей жене Бренди. Бренди он не понравился и отправился в детскую. А уже ребенок полюбил этого медведя страстно, и сказки про Паддингтона стали рассказываться каждый вечер. За первые 10 дней набежало 8 рассказов, Бонд их записал, популярность их превзошла все ожидания. Потом Паддингтон стал всемирно знаменит, хотя Бонд этому очень удивлялся. Он говорил, этого медведя может понять только британец. Он не интересен никому, кроме настоящих англичан. Тем не менее, как ни странно, даже в России Паддингтон стал чрезвычайно популярен. И особенно популярен он стал в связи с фильмом. Вот это как раз парадокс, потому что оба фильма про Паддингтона, они как-то совсем в российском фольклоре не укореняются. Они никак не связываются с тем представлением о медведе, которое есть у нас. Если Винни-Пух – это, по крайней мере, мыслитель, умница, в какой-то степени наследник нашего медведя Балу, то Паддингтон – это герой, во-первых, катастрофически беспомощный, а во-вторых, все время попадающий в идиотское положение. Вот этим, кстати говоря, он немного похож на Гарри Поттера, чей девиз, как мы знаем, вообще девиз Гриффиндора – отвага и слабоумие. Как это ни странно, но главная черта Паддингтона, сформулировал ее сам Бонд, это постоянная готовность к новым опасным поворотам судьбы, готовность встретить их во всеоружии. Но, конечно, он сам в 90 случаях из 100 кузнец своего несчастья. И главная проблема его в чем? Вот это очень важный вопрос. Паддингтон по отношению к англичанам кто? Иммигрант. Вот это самое страшное. Понимаете, две главных сказки 20 века, ну, конца 20 века, Гарри Поттер и начало его, соответственно, Паддингтон, ну, середины Паддингтон, они о людях, которые гордятся своей полукровчатостью. Гарри Поттер, как мы знаем, полукровкой страдает от этого, полукровкой является Том Реддл. И главный посыл книги Роулинг заключается в том, что время чистой крови, время гордости за врожденные признаки прошло. Пришло время полукровок, пришлицов в наш мир. Хватит гордиться тем, что мы коренные жители. И та же проблема есть у Паддингтона. Паддингтон – иммигрант. Как ни странно, безумный взрыв интереса к Паддингтону сейчас, а фильмы, как вы знаете, сняты были совсем недавно – причина заключается в том, что главной проблемой Европы стали беженцы. Конечно, Англии это коснулось в наименьшей степени. попасть в Англию даже агенту ГРУ, как мы знаем, очень непросто. Ему надо долгое время демонстрировать свои местные капиталы, свои сбережения. Англия не берет беженцев. Англия очень закрытая страна. Большая часть иммигрантов, приезжающих оттуда, это представители британских колоний. Ну, самый частый шофер или самый частый продавец в Лондоне – это индус, понятное дело, потому что перед жителями колоний это Британия все-таки виновата, вино эту чувствует, как перед истребленными медведями. Иммигрант не главная британская проблема, но это главная европейская проблема. Как относиться сегодня к пришельцу из чужой, неблагополучной, печальной страны? И то, что Паддингтон сделан перуанцем, ну, кстати говоря, перуанский медведь действительно нетипичен. Посмотрите, как он выглядит, и вы бурого медведя в нем не узнаете. Но Паддингтон сделан перуанцем именно потому, что он пришелец из далекого экзотического мира. И для британца особенно трогательно то, что этот перуанец очень старается быть англичанином. Для того, чтобы быть англичанином, он делает три вещи. Какие же? Но прежде всего он ее носит. Эта шляпа досталась ему, как вы помните, от дядюшки. А дядюшки от кого? От путешественника, который приехал туда, заснял этого медведя, впервые описал. Ну, потом, как вы знаете, это открытие было как бы забыто, нарочно затоптано. Да? Он снимает и носит, соответственно, шляпу. Вторая его черта. Приличие или манеры, он все время изучает манеры. И третье, он поддерживает разговор о погоде. О чем бы вы ни заговорили с Паддингтоном, первое, что он говорит, какой дождь или какая прекрасная погода. Чаще он говорит, какая прекрасная погода, особенно тогда, когда она ужасная. Он все время пытается вставить какое-то приятное для собеседника соображение. Паддингтон, вообще говоря, это ведь не тот иммигрант, которого боится сегодняшняя Европа. Это не тот беженец, который ее завоевывает. Паддингтон – это деликатный, аккуратный, запуганный, угодливый пришелец, который, попав на Паддингтонский вокзал, в честь которого он и назван, прежде всего начинает со всеми раскланиваться, пока его не затаптывают. И когда он попадает в эту несчастную семью, несчастную, конечно, потому что он... Ну, сами понимаете, что такое медведь в доме, да? Но когда он попадает туда, он первым делом старается вести себя как настоящий англичанин. А главная черта англичанина – это, конечно, чистоплотность, соблюдение приличий. Поэтому он и собирается первым делом принять ванну. Но чем это закончилось, вы все помните. Кстати говоря, кто помнит, как имя этой семьи? А зачем оно таким сделано? Вот это очень глубокая мысль. Браун – это, вообще-то говоря, атрибут чего? Браун. Who is Brown usually? Ну, конечно, Браун Бер. Они тоже медведи, что пытается показать Бонд. Просто они другие. Они британские медведи. Все мы немного Паддингтон. Вот это очень важная мысль. Но это примерно как можно себе представить, если бы эта ситуация происходила в России, медведь-беженец приехал бы сюда, фамилия хозяев была бы Медведевой. Вот это было бы довольно забавно. Это уж так у нас получилось, что фамилии Медведев вызывают у нас всегда такую же легкую усмешку и жалость. И наш Паддингтон, приехав сюда, первым делом услышал бы: извини, Паддингтон, денег нет, но ты держись. Да, вот это совершенно очевидно. Но, конечно, даже дети над этим уже смеются. Но действительно, ведь в России проблема беженцев очень актуальна. И наш Паддингтон приехал бы, скорее всего, из Средней Азии, совершенно верно. Такой среднеазиатский медведь, научившийся манерам, и устроился бы он, конечно, не расклейщиком афиш, обычная иммигрантская работа в Лондоне, а или ремонтником, или таксистом, скорее всего. И можно себе представить, какого ремонта он бы наворотил, или куда бы он завез. Паддингтон попадает в самые разные сферы британского общества, в частности, он попадает даже в тюрьму. Но в тюрьме, как вы помните, уж по фильму-то точно, он умудряется завоевать все сердца с помощью все того же мармелада. Вот это на самом деле очень важная вещь. Почему имя Паддингтона, оно ассоциируется прежде всего с мармеладом? Ведь медведи перуанские, они никакого мармелада не варили изначально. Этому их научил путешественник. А почему? Какова роль мармелада в британской жизни? В британской жизни, ребята, мармелад – это непременно, или джем, если уж на ту пошло, потому что это, конечно, джем. Это первая и непременная составляющая британского завтрака. Британский завтрак вообще существует, условно говоря, в двух вариантах – в легком и в тяжелом. Тяжелый, то есть серьезный британский завтрак, как вы все знаете из любой гостиницы, у Шихта вы наверняка посещали, это бобы, часто в томатном соусе, это свинина, это по выбору яичница с сосисками или яичница с беконом и апельсиновый сок. А легкий вариант, ну, для такого классического британца, британского полковника, который больше всего заботится о том, чтобы быть подвижным и сухопаром, это стакан молока и круассан с джемом. И джемом, как правило, апельсиновым. Поэтому то, что Паддингтон варит мармелад, это тоже важная часть его попытки быть настоящим англичанином. А основа популярности Паддингтона и самой этой истории, она очень проста. В чем главная мораль Паддингтона? Англичанин – это не место рождения. Англичанин – это кодекс поведения. И если ты соблюдаешь этот кодекс, никто не помешает тебе стать британским медведем. Здесь, кстати говоря, у Бонда поразительно глубокая мысль. У нас были медведи, да, мы их истребили. Но мы можем их завести и научить их соблюдать приличия. У нас были определенные качества, которыми британцы были, как правило, известны. Каковы же эти природные качества британцев, которые вошли во все анекдоты, все предания и во всю английскую литературу? Какие это главные качества? Пунктуальность – это, скорее, уже более поздняя, да, черта британского полковника. Но и пунктуальность есть и у немцев, вообще говоря, тоже больших любителей медведя. А какова же эта главная черта? Воинственность, ребята. Воинственность, потому что британские римляне, которые контролировали Британию, две трети ее, они внушили британцам эту черту. Британец – это носитель бремени белых, завоеватель, покоритель, пассионарий. Это прежде всего воин, но воин, несущий миру римские добродетели. Он покоряет не для того, чтобы покорить, а для того, чтобы цивилизовать, научить. Вы будете смеяться, но самым известным британцем 18 века был вовсе не британский полковник, не завоеватель и даже не мореплаватель Кук, а самый известный британец, герой, ну, самого известного, везде переведенного тогда романа, который прочно ушел в детскую литературу. Это, конечно. Нет, не пират. Ну, Робинзон, конечно, Робинзон Крузо, человек, который цивилизует дикаря пятницу. Робинзон, который списан с моряка Александра Селькирка. Но дело в том, как вы знаете, что реальный-то Селькирк, которого нашли на необитаемом острове, он был высажен туда за свой невыносимый характер. Ни с какими дикарями он не дружил, они боялись его панически. Этот Робинзон благополучно выжил, был возвращен в Йорк, который был его родиной, начал посещать британские кабаки, страшно там драться, получил серьезные неприятности с законом, его ненавидели все соседи. Финал его жизни теряется в тумане. Он потребовал, чтобы его вернули на необитаемость. Вот это как раз то, что жизнь, она гораздо суровее литературы. Его вернули, и что с ним было дальше, мы не знаем. Это одна из версий его судьбы. В жизни человек, да еще и британец, оказался страшнее дикарей и в результате в цивилизованном обществе не прижился. В литературе человек сумел цивилизовать дикарей, научить их добру и отучил их, как говорит Пятница, кушать человека. Самое интересное, что в продолжении Робинзона Пятница вместе с ним вернулся в Йорк, он взял его с собой. Там показывал его всем, как замечательный пример британских добродетелей. От всего удалось отучить Пятницу, кроме одного. Он так и не научился стричься. Но после этого Робинзон и Пятница посетили Россию в третьем томе. И после посещения России Робинзона он сказал, что на необитаемом острове было далеко не так страшно, как в сибирской тайге. То есть тема медведей возникла и там. Правда, цивилизовал ли он медведей, мы не знаем. А великолепная была бы история. Представляете, Робинзон возвращается в Йорк с цивилизованным медведем, который перешел на вегетарианскую пищу. Вот это был бы достойный финал русских путешествий Робинзона. На самом деле Робинзон Крузо потому и стал самым популярным персонажем мира, что он носитель британского бремени белых. Это человек, который приезжает на остров и делает из этого острова Британию. Так вот, скрытый сюжет Паддингтона – это история о том, как британцы истребили собственные воинские добродетели, истребили собственный боевой дух, перестали быть теми британцами, на чьей империи никогда не заходит солнце, и тогда настоящая Британия приехала к ним из Перу. Потому что на самом деле Паддингтон – это и есть настоящий англичанин, воспитанный мифом о великом англичане. Ведь если вы помните, что там каждый вечер делают дядюшки с тетушкой? Слушают пластинку с записью обучающей программы BBC. Так в фильме. И миф о британце оказался живучее, чем сам британец. Паддингтон привнес в Британию настоящие британские черты. И именно поэтому столь многие ждут, что беженцы принесут в Европу настоящую Европу. Конечно, этого не произойдет. Они скорее привнесут туда что-то другое. Но если угодно, то Паддингтон, он носитель такой утопии Шпенглера из «Заката Европы», что Европа должна снова стать раннехристианской. Европой, где цивилизации не было, а была культура. Это, конечно, утопия. Утопия-то, когда же немножечко фашистская. Но, тем не менее, понять это можно. Европа боится утратить свой дух. Если вы помните, у Бернарда Шоу, самого насмешливого англичанина своей эпохи, было замечательное определение британца. В пьесе «Цезарь и Клеопатра» он говорит, Цезарь, «Не слушай его, Клеопатра, он британец, он полагает, что обычаи его острова – суть законы природы». Это довольно точная формула. Вот Паддингтон – это и есть существо, которое полагает, как настоящий британец, что обычаи его острова – суть законы природы. Он придерживается всех ритуалов. И то, что Паддингтон в тюрьме кормит заключенных апельсиновым джемом, это и есть абсолютная вера в торжество традиций. Кстати говоря, главную черту Паддингтона позаимствовал Бонд у самого известного англичанина 20 века, а именно Уинстона Черчилля, который в своей замечательной книжке, автобиографическом шеститомном романе «История Второй мировой войны» пишет: «Когда мы с женой спустились в бомбоубежище во время первой бомбежки Лондона, мы взяли с собой вещь, наиболее необходимую каждому британцу в экстремальной ситуации». Джем не предлагайте. Что же это было? Ну, если бы, да. Кстати, с чаем Липтон, Уинстон спускается, Черчилль, да, бомбоубежище. Нет, это был гораздо менее невинный предмет. Ну, какой алкоголь, что важно? Не просто алкоголь. Какой алкоголь больше всего любил Черчилль? Бренди, разумеется. Это была бутылка старого доброго бренди, с которой он не расставался. Ну и сигара, конечно, которую он закурил немедленно, выйдя из бомбоубежища. Бомбоубежище курить нельзя. Так вот, сидя там с бутылкой бренди, он сказал: «Я заметил главную черту британцев, за которую я так люблю их, они весело встречают неприятности. Для нас неприятность – это вызов, для нас стена – это дверь. И всякий раз, как я видел британцев в экстремальной ситуации, я поражался юмору, с которым они к этому относились». Вот Паддингтон, он тоже, как Черчилль, ну, правда, бренди он не употребляет, у него вместо бренди сэндвич, который он держит где? Под шляпой, разумеется. Так вот, когда Паддингтон попадает в любую ситуацию, первым делом он радуется новому испытанию своего британского духа. Ему предоставлен очередной шанс проверить себя. И главные добродетели Пэддингтона – это именно способность не унывать, способность сохранять лицо, в его случае морду, способность сохранять прямую спину. Ведь главное для англичанина – это fair play, честная игра, это доблесть, это отношение к жизни как к охоте, как к скачке. И не случайно именно медвежья охота была любимым британским развлечением. В Паддингтоне медведь, изведенный в Англии, возвращается в Англию. И поэтому идеальный финал Паддингтона – это перуанские медведи, постепенно заселяющие опять британские леса. Это возвращение в Британию, ее мужество, ее силы, ее изначального боевого духа. И особенно приятно говорить об этом сейчас, когда, собственно, англосаксы, как их называют, да, на самом деле британцы, стали главными врагами Российской империи. Стали они главными врагами именно потому, что fair play у нас не очень любит. Да, помните в классическом анекдоте про поручика Ржевского, когда он сел играть с англичанами в карты, в преферанс, и вдруг ему показалась странная одна особенность. Когда герой объявляет, допустим, очень, очень сложную и опасную игру, например, десятерную, вам это не нужно, но поверьте, да? Никто не проверяет его карт. Джентльмены играют на честное слово. И тут, говорит поручик Ржевский, тут-то мне и поперло. Вот это как раз русское отношение к фэрплей. У нас считается исключительной ловкостью нарушить правила, а у британцев соблюсти их. И я поэтому очень рад, что именно в России Паддингтон так популярен. Может быть, именно с этим медведем исподволь в Россию вернутся традиционные британские добродетели. В конце концов, мы две империи, у нас были колонии, мы их утратили. Американцы и англичане, ну и американцы, впрочем, тоже вышли из этой ситуации с несколько большей честью, чем мы. Они дали свободу этим своим колониям, мы не преследовали. Дали не сразу, конечно. С индусами пришлось повозиться, это было кроваво и мучительно, но в конце концов Британия вышла из этого. Медведь Паддингтон – это, если угодно, британские добродетели с человеческим лицом, с человеческой мордой. И если эти качества вернутся к нам, хотя бы через эти фильмы достаточно глупые, вот это будет самым ценным результатом происходящего. Не случайно Майкл Бонд на вопрос о причинах его популярности ответил: «Я просто пытаюсь объяснить детям, что быть хорошим приятнее, чем быть плохим. Не выгоднее, это важно, не финансово привлекательнее, в конце концов не полезнее, не приятнее». А Пэддингтон – это человек, существо, безусловно, человек, он очень антропный, это герой, которому нравится быть хорошим, да, чего я и вам желаю. Если у вас есть какие-то вопросы, то вперед. Да. Чего?
Это история о потере добродетелей, ну, вот, потере, может, какой-то идентичности, возвращения ее через область иммигрантов. Как вам кажется, она в американском культурном контексте?
Давайте сначала проследим, каким образом эта история в Англии начала формироваться. Ведь дело в том, что Паддингтон действительно сирота. Его орфан, его воспитывают, как вы помните, дядя с тетей, да, которые каким образом его обрели? Его проносило мимо, они ему на самом деле не родня. Но вот что важно. Сирота – это очень частый герой британской литературы, и пошло это, конечно, в первую очередь с Диккенса, с Копперфильда, с крошки Дорит, да, и с других. Вообще, сирота, который делает себя, self-made man, это очень американская история и английская изначально. Гарри Поттер ведь вообще-то тоже кто? Сирота, разумеется, которого воспитывают Дурсли, а Дурсли находится в очень неоднозначных отношениях с его семьей. Это сиротство, можно вам сказать, к чему восходит. Вот только самые умные догадаются. Образ человека, который на голой, опасной, страшной земле созидает уютный мир из этой дикости, восходит к какому древнейшему персонажу? Самому древнему. Ну, самые древние шумеры, их не будем трогать. Но самая древняя книга, самый древний культ. Кого там изгнали у нас из рая? Адама, конечно. Адам дает вещам имена. И вот этот миф укоренился в британской литературе, начиная с «Потерянного рая», главной британской эпической поэмы. Британская литература, культура британская создана тремя именами. Это Чосер с кентерберийским рассказом. Шекспир и Мильтон, совершенно верно. Мильтон, великий слепой, да, которого мы знаем благодаря Гомеру, Мильтону и Паниковскому. Мильтон, великий слепец, рай потерянный и рай обретенный. Две эпические поэмы, на которых стоит британская культура. Сирота, Адам и есть сирота, а почему? У него родителей-то нет, он первый человек на земле. И вот этот пафос, библейский пафос первого человека на земле, это пафос и Копперфильда, и Джен Эйр, сирота, и Гарри Поттера. Сирота, созидающий мир с нуля. В американской культуре это не так, честно говоря, развито, именно потому, что у американцев есть культ семьи. Они очень семейственные. А у британца ребенок воспитывается не в семье. Это правильная мысль. Семья – школа рабства. А где воспитывается британский ребенок? В закрытой школе, конечно, в классическом британском пансионе. Там вот в мире Стивена Фрая. Именно поэтому британский ребенок, он, как правило, так склонен к воинским добродетелям, прививаемым в интернате. У британца, конечно, есть идея «home sweet home». Помните, что там заключенные повесили в тюрьме, когда Паддингтон там же... «Prison sweet prison». Помните, да? «Тюрьма, милая тюрьма». Прости, Господи. Но это измывательство над старым лозунгом. Конечно, «home sweet home», но «wherever you may roam, there's no place like home». Да? Помните все, да? Да? «Куда ты не греби, куда ты не плыви». Нет места другого, такого, как дом. Но этот культ дома очень силен в Америке и мало силен в Британии. Они любят, конечно, где-то далеко находящийся милый дом, но настоящие британцы строят дом там, куда они приехали, они создают его в новом месте. Британец, странник, конкистадор, покоритель мира. Самые известные британцы – это Ливингстон, помните, знаменитый путешественник. Кук – знаменитый путешественник. Да? Да мало ли, господи, пираты знаменитые тоже. Да? То есть для британца естественно странствовать. И как это ни странно, быть сиротой. А у сироты один отец, кто это? Господь, конечно. Да? Именно этот главный отец не дает пропасть Паддингтону. Если бы это была... сказка 19 века, Паддингтон был бы очень религиозен. Помните эту, кстати говоря, классическую историю, когда святой отец странствует по лесу русскому и видит медведя. И молится: «Господи, сделай сего медведя православным». И медведь в ответ молится: «Господи, благослови мою трапезу». Прости, Господи. То есть вот эта история... ортодоксальная история глубоко верующего медведя могла бы стать реальным продолжением Паддингтона. И Паддингтон, кстати говоря, в некотором смысле религиозен. А какова главная черта религиозного Паддингтона? Главная черта религиозного сознания, скажем так. Чего? Нет, ритуалов он никаких особенных не соблюдает, кроме шляпы. Чего не должен делать верующий никогда? Отчаиваться, унывать. Он надеется на Бога, Бог его не оставит. Паддингтон ни в какой ситуации не унывает. Кстати говоря, меня довольно раздражает это его качество. Уж когда я смотрю фильм, а тем более читаю книгу, этот неунывающий идиот, который все время попадает в такие идиотские нахлобучки, понимаете? Ну нет ситуации, в которой бы он не вляпался. Но он все время с доброй улыбкой: это ничего. Вот это дико бесит. Но, понимаете, это же тоже черта британского сознания. Об этом много писал Честертон. Надо радоваться. Постоянно надо радоваться. Хуже всего те, кто унывают. Самые отвратительные на свете люди – это пессимисты. Все террористы, все революционеры – они все пессимисты. Надо верить в то, что Божий мир устроен правильно. И когда Честертон с этой своей идиотской улыбкой нам постоянно говорит: «Радуйтесь, радуйтесь», у него один герой В романе, насколько я помню, «Перелетный кабак», если я ничего не путаю, хотя легко проверить, он даже наставляет пистолет на одного пессимиста и под дулом пистолета заставляет говорить, что мир хорош. Это совершенно гротескное зрелище. Но, тем не менее, вот эта британская добродетель всегда keep smiling. Она же не американская, она британская по своей природе. Британец не унывает никогда. Смерть он встречает радостно, потому что это еще одно испытание. Да? И всякий, кстати говоря, Гарри Поттер же тоже, понимаете, на него все липнет. Он попадает во все расставленные ему ловушки. Но он сохраняет неунывающую бодрость духа. Только в седьмой части... когда уж, правда, ну, совсем его задолбали. Вот там он иногда начинает срываться. Но зато у нас там есть положительный персонаж Гермиона, настоящая британка, хотя и грязнокровка, которая никогда не позволяет себе наорать на Рона, например. Хотя уж, казалось бы, да, ну, Рон, ну, это далеко не самый умный персонаж, да, вдобавок рыжий. И почему не сказать ему все, что ты о нем думаешь? Но Гермиона, вот она все время держит прямую спину. Идеальная британка. Да? И Паддингтон тоже идеальный британец. И это очень раздражает. Настоящие англичане не таковы. Таков герой, пытающийся быть англичанином. Это дико раздражает, но это довольно трогательно. Веселитесь. Улыбайтесь. Или, как говорил Вознесенский, улыбайтесь, на вас смотрят ваши враги. Это тоже довольно точная форма. Дальше вам. Это очень good question. А если бы я придумал медвежонка, в какую страну бы я его поселил? В Северную Корею. Это единственная страна, которая сегодня нуждается в такой медвежонке. И я вам, Катя, скажу страшную вещь, но Трамп и есть такой медвежонок, пытающийся принести в Северную Корею эти добродетели. Между нами говоря, вот жестокую вещь скажу, нам не надо бы ее говорить. Но Трамп и есть тот медведь, который пытается Америке вернуть Америку. Make America great again. Да? Это отвратительно у него получается, потому что у него такие представления об Америке, как у Грега Стилсона из романа «Мертвая зона». Он думает, что Америка – это горячие сосиски, прежде всего, что Америка – это наглость. Там. Ну, много чего. У него об Америке дурацкие представления. Но вообще Трамп и есть такой Паддингтон, понимаете, который пытается быть более американцем, чем все американцы. Он пытается всему миру вернуть американские медвежьи, грубые добродетели. Да? Очень символично, что Паддингтон появился не в Америке, что он появился в Британии, что он носитель культурной традиции. Потому что если бы он появился в Штатах, это был бы медведь-шериф, понимаете, медведь-полицейский. Вот такой персонаж. Кстати говоря, может быть, вы этого не знаете, но чем больше всего запомнился Тедди Рузвельт, Теодор Рузвельт? Далеко не тем, что он стал отцом Тедди Бэр. А какое выражение привнес он в мировой лексикон? Мировой полицейский. Он первым назвал Америку мировым полицейским. Поэтому то, что американский медведь, американский Паддингтон устанавливал бы мировое господство, это совершенно не... Конечно, он устанавливал бы его не путем войны, а путем раздачи сосисок. Но это был бы, тем не менее, вот такой Кентукки Фрай Чикен. Понимаете? Вот что такое он нес бы миру. Тогда как Паддингтон несет апельсиновый джем. Есть определенная разница. Что касается первого вопроса, что должно случиться, чтобы такой медведь, если я правильно понял, появился в России? Какими русскими добродетелями он должен быть наделен? А это вопрос очень непростой. С чьей подачи медведь стал символом политической жизни России? Борис Березовский придумал медведь. Как расшифровывается медведь, символ Единой России? Медведь – это московское, потому что это началось с Москвы, движение, единство, да? Двоеда, движение, так медведь стал символом политической жизни России. Опять с подачи человека, прямо скажем, глубоко не русского. Так вот, проблема заключается в том, чтобы вернуть медведю традиционно русские добродетели. Главные добродетели медведя сегодня – это сила, хамство, наглость, злоба, все, о чем говорил Алексей Серебряков. А медведь в русских сказках, ну, например, Маша и медведь, да, он какой прежде всего?
Добрый,
конечно, добрый. Он любит Машу. Да? Больше того, он ее слушается, как идиот, потому что, помните, она говорит, высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок. А где в этот момент она находится? У него в коробе, за спиной. Да? А он думает, что она откуда-то ему кричит. Да? Медведь сильный и добрый. И вот вернуть русские добродетели ему предприняли попытку в России в 80-м году, когда он стал символом Олимпиады. Но все равно была в нем какая-то подозрительная грязноватость, потому что ведь эта Олимпиада совпала с чем? С вторжением в Афганистан, за что и была бойкотирована. Так что медведь сразу оказался опять амбивалентен, оказался довольно злобен. Надо создать заново образ русского медведя. Если бы русский Паддингтон Сиротко приехал бы сегодня в Россию, он непременно обладал бы одним очень важным медвежьим атрибутом, его часто так изображают на сувенирах, с балалайкой, конечно. Он играл бы на балалайке. Он был бы добрый, да, он был бы дрессированный. Во всяком случае, он соблюдал бы правила. А медведь, который ездит в Солсбери, он ездил в Солсбери действительно смотреть на собор. И вот этот русский Паддингтон, который приехал в Солсбери действительно полюбоваться собором, это был бы гениальный символ, это реабилитировало бы всю Россию, понимаете, в глазах мира. А пока это, к сожалению, не так, потому что атрибутом русского медведя надолго стала банка с новичком. И это некрасиво, неинтересно. Это был бы добрый, послушный, конечно, грозный, когда надо, но в целом очень порядочный медведь, очень воспитанный медведь, да, который бы охранял мир, а не угрожал бы ему. Кроме того, этот медведь первым делом подружился бы с украинским медведем. И вместе они покоряли бы мир. Если у вас больше нет, надеюсь, нет, есть, пожалуйста.
У меня вопрос. А почему авраамы так дружелюбно встречают Паддингтона, когда они его нашли? Почему они вот не относятся к нему, как, например, мистер Карри?
Сначала они его встретили не очень дружелюбно. Дружелюбно папаша. Его встретила мамаша.
Ну,
папаша сказал, что нам медведя не надо. Это не место для медведя. Это понятно, потому что отец в британской семье всегда консерватор, всегда опора, всегда жестковатый тип. Кстати говоря, и папа Кристофера Робина тоже не очень одобряет поведение Кристофера Робина. Да? Кристофер Робин как раз добрее отца. Да? Жестокого в его поведении только одно. Когда он несет Винни-Пуха вниз по лестнице, он несет его за заднюю лапу, и Винни-Пух башкой произносит тум-пум-пум-пум. Так далее, да? Вообще, отец в британской семье, как правило, злобный малый. Это пошло от сестер Бранте, чей отец был абсолютным домашним тираном. И, конечно, брауны сначала отнюдь не рады медведю, особенно если учесть, что в первые сутки он произвел в мире браунов довольно серьезные коррективы, понимаете, да? Вот. И Паддингтон это не очень приятно. Кстати, если вам родители не разрешают взять щенка, поймите, что это не просто так. Я вот в детстве, я был уверен, что я своему ребенку не просто разрешу взять собаку, я навяжу ему собаку. И когда эта собака, взятая моим ребенком, в первый день сгрызла все компьютерные провода, и мы оказались отрезаны от внешнего мира, мое отношение к Брауну резко поменялось на положительное. Стремительно, скажем. Да, тут какой-то вопрос пришел по сети, спрашивайте пока с места, если у вас есть какие-то идеи. А, вот тут пришел замечательный вопрос, когда в Британии был истреблен последний медведь. Я не могу вам этого сказать абсолютно точно, но уже в 19 столетии медведи в Британии... Ну, в 1835 году состоялась последняя медвежья охота, для которой медведя уже отловили с большим трудом. То есть встретить медведя в Шервудском лесу, был в Шервудском, было невозможно уже в 18 веке. Медведь исчез. Да? Но он был истреблен не только за счет медвежьей охоты. Просто вот так они решили цивилизовать свой остров. Достаточно грубым образом. Хороший вопрос. Маргарита Симонян благодарит меня за статью про Маргариту Симонян. Это мы вырежем из трансляции. Ей тоже спасибо. Да. Все. Да, пожалуйста. Нет, почему? «Вокруг света за 80 дней» Филиус Фок, да? Во-первых, это все-таки англичанин глазами француза. Жюль Верн – это замечательный пример французского ненавязчивого шовинизма. Вспомните, как изображен немец в 500 миллионах «Бегумы», где главная черта немца – это патологическая любовь к пивам, сосискам и квашеной капусте, да? А Филиус Фок, его главная черта – это именно пунктуальность, изобретательность, и даже то, что он умудрился проделать этот весь путь, он это проделал главным образом благодаря своему изобретательному слуге, которого зовут Паспарту, французу, это очень важно. Да? Филиус Фок – это классический жюльверновский безумный ученый, фанат. Кстати, не знаю, надо ли вам это говорить, но давайте вспомним. Главный положительный герой Жюля Верна – это, вообще-то, любимый его герой – это капитан Немо, который бежал на свой Наутилус от британского владычества. Это индиец, борец за независимость Индии. Отношение Жюля Верна к британцам довольно осторожное. Не такое ужасное, как к пруссакам, как к немцам, бошам, но осторожное. Поэтому главный добродетель Филиуса Фога – это его чопорность, подтянутость, точность и так далее. А вот Паддингтон, он не точен совсем и не пунктуален ни в какой степени. Паддингтон – лох. Но он очень добрый и честный, порядочный. Вот это главное. Да? Паддингтон – это, если угодно, результат колонизации. Это добрый дикарь, воспитанный. Вы знаете, какая книжка могла быть действительно умной? Паддингтон вернулся в Перу и попытался по британским законам жить среди медведей. Если бы его не съели в первый же день, я очень удивился бы. Представьте, что будет с пятницей, если его оставить на острове, да, и он отплывет в Йорк, допустим, в Робинзон, а пятница останется. Что будет, да? Сожрут свои же еще до заката. Это вот вечный закон. Это к вопросу о том, что стало бы с русской интеллигенцией, если бы в России опять опустился железный занавес. Да? Ее бы очень быстро съели свои. Это вот это и есть главная проблема российских западников. Они без Запада, к сожалению, беспомощны. А всю жизнь надеяться на Запад нельзя. Запада уже надоело. Поэтому оптимальное продолжение развития паддингтоновской судьбы было бы возвращение Паддингтона в Перу и гибель в первом же столкновении. Вот это было бы интересно. После этого, я думаю, британцы подумали бы, стоит ли им учить дикарей, или лучше оставить их как есть. Да, дом для престарелых медведей, где живет тетушка. Хотелось бы думать, но много вы знаете людей, которые уехали в Англию, вернулись в Россию и нашли здесь с местными жителями общий язык. Это практически невозможно. Большинство американцев, уезжающих, например, в Россию в гости, ну, русских американцев, эмигрантов, через месяц возвращаются с ужасом. Да? Они надолго излечиваются от ностальгии. Ностальгию хорошо испытывают далеко. Помните, как Штирлиц любит родину тоже издали? Все эти ностальгические чувства. Штирлиц ведь очень тосковал по родине, помните, да? А куда попал Штирлиц, вернувшись в Россию? На Лубянку. Это такой печальный урок. Помните классический анекдот? Штирлиц склонился над картой, его неудержимо. Да, вот это учит. Паддингтон, кстати, обратите внимание, он испытывает ностальгию по Перу. Он тоскует только по тетушке. И что сделала тетушка? Приехала. Совершенно верно. Так что вот это довольно правильный способ испытывания ностальгии. Чем ехать оттуда сюда, лучше перетянуть отсюда всех своих. Да, совершенно верно. Приятно иметь дело с умной аудиторией. Ловящие мысли лектора, прежде чем он их сформулирует. Какую-то там руку я видел еще. Да, да, говорите, говорите. Да, повзрослевший Кристофер Робин становится другим человеком.
Просто не был в детстве, он действительно умнейший, а когда ты 40 лет на него смотришь, он тебе кажется, что он глупый. И вот когда вы говорите про то, что Паддингтон лох или там еще что-то, но мне кажется, вы говорите как взрослый человек, а прикол Паддингтона и всех других медведей в том, что их написали дети, а записали взрослые.
Паддингтон, безусловно, взрослый медведь. Это очень важно подчеркнуть. Паддингтон был медвежонком, когда приехал, но жизнь Паддингтона продолжается в Лондоне не один год. Паддингтон – взрослый медведь. Главная черта взрослого человека – способность поступать вопреки своей выгоде, ради своих принципов. Это мы с вами вечные дети, которые думают, умри ты сегодня, а я завтра. Взрослый человек соблюдает кодекс чести. Когда-то Искандера, очень серьезного человека, замечательного писателя, спросили, вот вас все время называют мудрым. Чем отличается мудрый от умного? Это был его юбилей к 80-летию. Он ответил немедленно. Умный понимает, как мир устроен. Мудрый умеет действовать вопреки этому устройству. Это великое правило. Паддингтон действует вопреки выгоде. И это показывает, что он взрослый медведь. Понимаете? Им владеет не инстинкт, а что? Долг, кодекс чести. Да? И то, что этот кодекс чести въезжает в Британию благодаря перуанскому медведю, весьма глубокая констатация. Да. Кто там рукой махал? Да.
А? Общее различие очень глубоко про медведей и Карлсона.
Какое?
Про Карлсона, медведей и Карлсона.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот Карлсон как раз вечный ребенок. Абсолютное дитя. Карлсон вырасти не может. И он действует всегда как такой наглый мальчишка. И поэтому легенда о Карлсоне не заканчивается вот этим грустным вырастанием малыша. Вот отныне мы пойдем по новому пути, и это последний из рассказов о Карлсоне. Этого не может быть. И я, кстати, всю жизнь мечтал, может, когда-нибудь я это сделаю, написать 4-ю повесть о Карлсоне, где малышу 17 лет. И Карлсон помогает ему кадрить девчонок. Вот это было бы очень... Там Карлсон нашел бы карлсоницу толстую, летающую. Да карлсоньерку, да, это ничего, да. И фру Карлсон, понимаешь, фрёкин Карлсон. Это могло быть ничего. При этом малыш и Карлсон вместе ходят по бабам. Крутая была бы история. Карлсон – вечный ребенок, который живет в каждом взрослом. Малыш не может его перерасти. Потому что Карлсон всегда будет напоминать ему о здоровом, наглом, полнокровном детстве, условно говоря. Мы не можем снять про Карлсона идиотскую историю, как про Кристофера Робина, где, представляете, добрый маленький Карлсон и взрослый малыш, который занят где-то чем... Ничего подобного, да, малыш летел бы, то есть Карлсон летел бы к нему на работу, смял бы все бумаги, сел бы к компьютеру играть в игрушки, пошел бы босс, он бы сказал, а пошел ты в жопу начальник, помните, откуда это?
Да.
Масяня. Карлсон это такая масяня своего рода бессмертная, поэтому это то вечное детство, которое не знает правил, поэтому как бы малыш не может его перерасти, Карлсон всегда его переиграет, да. И в этом залог нашего, если угодно, нашего русского бессмертия. Потому что Карлсон самый русский персонаж во всей мировой истории. Да?
Вот по поводу Карлсона еще, пометуя вашу прошлую лекцию, малыш и Карлсон, вы говорили о том, что Карлсон это такой ребенок, которому уже очень-очень много, из разряда там 7 лет. То есть он живет уже какую-то вечность. То есть он наделен определенным жизненным опытом.
Он, значит, понимаете,
это малыш не может его перерасти. А Карлсон уже далеко.
Карлсон, вот что очень важно подчеркнуть. Карлсон, ведь это мифологический персонаж, Карлсон – это не человек. Сказки о том, как детям являются летающие существа, были всегда. И кто как назывался это летающее существо? Или демон, потому что Карлсон – это и есть пересказ демона Лермонтовского, да? Или ангел. Демон соблазняет, ангел утешает, Карлсон делает то и другое, он его постоянно соблазняет, он же, кстати, разрушитель, что там случилось с правой машиной, помните, да? Моя правая машина, пустяки, дело житейское, да? Это же обычная история. Карлсон – это вечное, как мир, древнее летающее существо. Да, он очень инфантилен, потому что он наглый, но действительно за ним стоит опыт многих веков. Он же ангел, да? А как ангел он всеведущ, да? У него есть некоторые черты архангельские, да, он явно был при сотворении мира. Карлсон – это древняя вещь, но поскольку каждое поколение строит свою мифологию, то наш современник воспринимает его как спутник-шпион, как летающий бочонок. «Ты посмел меня назвать летающим бочонком? Ты мой лучший друг!» А вот вопрос, кстати говоря, не праздный. Почему только дети видят Карлсона? Ну, его там увидели, в конце концов, Филли и Рули, но это ясно наведенный психоз. Почему?
Потому что малыш увидел Карлсона, потому что у него никого не было.
Ну, отчасти поэтому, потому что он одинокий ребенок. Главное, потому что дети чисты. Дети видят ангелов именно в силу своей чистоты. Кстати, была бы очень недурная история, но Бонду не хватило фантазии. Если бы дети Браунов видели Паддингтона, а родители бы не видели, это было бы круто, понимаете? И тогда потоп в ванной можно было бы объяснить детскими играми идиотскими, да? Если бы Паддингтон существовал только в воображении детей. Вот это было бы реально хорошим ходом. Но это уже успела использовать Фру Лингрен, потому что вот у Астрид Лингрен ведь какая очень важная черта. Они видят Карлсона только тогда, когда малыш буквально прожужжал им все уши. До этого его не видит никто. Там, например, Фрекенбок увидела его только после того, как ребенок ей про это рассказал. И дальше бедная старуха начала сходить с ума. У нее начало жужжать в обоих ухах, как вы помните из мультика. И тогда она увидела маленького летающего человечка. Но честно вам скажу, если тебя несколько дней подряд изводит маленький мальчик, то ты увидишь, блин, не только летающего человечка, да? Говорящую сардельку ты увидишь и легко, да? Потому что, к сожалению, ребенок способен довести до галлюцинации кого угодно абсолютно. Спасибо вам за внимание, вы большие молодцы. Пока.
Приходите 14-го на лекцию про Гарри Поттера. Билеты можно прямо здесь купить. Они, кстати, даже дешевле получаются без наценки за транзакцию. И еще группа набирается «Быков и дети» для детей.